Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Интеллектуальная Россия в лекциях Михаила Карповича. Московское издательство «Русский путь» выпустило в переводе на русский язык лекции по интеллектуальной истории России 18-го, начала 20 веков профессора Гарвардского университета Михаила Михайловича Карповича. О Карповиче-преподавателе давно уже ходили легенды. На его лекциях взросло целое поколение американских русистов. Но сам лекционный курс оставался недоступным, потому что по определению был устным. И вот теперь стараниями сына историка Сергея Карповича, переводчиков Моховой и Кержелева, историков Павла Трибунского и Нормана Перейра, профессорская работа Карповича 50-х годов дошла до читателей. Поговорим о ней и почитаем из нее. Но начнем с разговора об авторе лекций. Я предлагаю воспользоваться фрагментом из программы двухлетней давности, когда моим собеседником был московский историк Олег Будницкий. Я спросил его, почему с именем Михаила Карповича в читательском сознании не ассоциируются никакие крупные печатные труды?
Чтобы вставали, так сказать, в памяти какие-то монографии, нужно было сначала написать. Михаил Михайлович этим, увы, не отличился. У него есть книжка об императорской России, сделавшая переворот в науке довольно ранее. У него есть несколько важных статей, о которых я позднее, наверное, скажу чуть более подробно, но как историк Карпович славен не этим. Это тот редкий случай, когда человек прославился как преподаватель, прежде всего, и как человек, который сумел увлечь, вовлечь, уж не знаю, как лучше сказать, в изучение русской истории целую плеяду американских историков. Историков, которые впоследствии определяли на десятилетиями лицо американской русистики. Это такие люди, как Николай Рязановский, Мартин Малле, Ричард Пайпс, Леопольд Хеймсон, или Хеймсон, точнее, если уж приносить его имя, это Марк Раев и другие. Дональд Тредголд, я могу еще называть достаточно большое количество имен. Когда приближался карповичевский юбилей, то его ученики издали книгу в его честь, и там были статьи 27 историков. И все эти 27 историков, они занимали в то время уже какие-то профессорские, ну, может быть, не полного профессора, но то, что называется ассистент профессор, то есть, или associate профессор, то есть, доценты в американских университетах. И многие из них действительно потом определяли лицо американской русистики. Причем для человека, который разбирается в предмете, сразу станет заметно, что они очень разные. И они писали русскую историю или занимались теми или иными сюжетами из русской истории с очень разных позиций. И это тоже один из парадоксов. С одной стороны, мы говорим «школа Карповича», в том смысле, что у него было много учеников, а с другой стороны, если мы под школой понимаем некое единство направления или что-нибудь в таком духе, какой-то единой философии, то ничего подобного не было. Ну, я не упомянул вообще-то, что тот университет, которым Карпович преподавал, назывался Гарвардским университетом, то есть первый университет Штатов, ну, собственно, первый университет мира. И это была уникальная позиция, профессор русской истории в Гарварде. Одно время он, несколько лет, он заведовал, собственно, кафедрой славистики, славянским отделением. И вот эти птенцы гнезда Карповича, опять-таки, повторюсь, они определили лицо американской русистики на последующее десятилетие, можно сказать, до конца 20-го столетия. Они и их, соответственно, ученики. Вот такая история с Карповичем, и я думаю, что с большой уверенностью можно сказать, что Михаил Карпович был самым успешным русским историком не только в Америке, а вообще на Западе. Никто не добился более такого положения в академическом мире, чем Карпович. Ну, можно говорить, конечно, об академике Михаиле Ивановиче Ростовцеве, который был приглашен тоже в Соединенные Штаты, преподавал в Висконсине, потом в Йеле. Но Ростовцев приехал на Запад уже сложившимся ученым, уже академиком, уже автором знаменитых работ. И его приглашение было вполне естественным. Он, можно сказать, в Америке не рос, он приехал туда готовым. А Карпович вырос именно там и сделал совершенно фантастическую карьеру.
Олег Витальевич, давайте поместим Михаила Карповича в общий пантеон русских историков в Америке. Что вообще это была за плеяда ученых? Почему американский академический мир так легко русских историков принял? Знаете, если перенести этот вопрос на медицинскую или даже уже на зубоврачебную область, то там как раз видно отторжение местным американским медицинским сообществом людей, которые приехали со своей врачебной школы из других стран, из России, Советского Союза, в частности. Там понятно, разные методики, все связано с большими деньгами, со здоровьем, с врачебной ответственностью, со страховками и так далее. А вот в истории, преподавание истории человеком, явившимся из другой страны, из другой культурной и политической структуры, тоже ведь вещь не совсем однозначная. Тут ведь встают какие-то академические, научные, я не знаю, методологические проблемы. Насколько русские историки в целом, и Карпович в частности, вписались в американскую академическую структуру? Ведь преподавать приходилось наверняка на английском языке. Как тут было с этим культурным багажом, с языковым?
Иван, я боюсь, что у вас несколько превратные представления о том, что происходило в американском академическом мире, и вообще и происходит и сейчас. Во всяком случае, говорить о плеяде какой-то русских историков в то время совершенно не приходится. Это несколько человек, их можно перечесть на пальцах буквально одной руки. Но это Георгий Вернадский, это Флоринский и это Ростовцев. Я, пожалуй, даже больше никого не назову.
Александр Васильев.
Васильев, да. Но, видите, это, в общем-то, не совсем, это не русская история, если уж на то пошло. Собственно говоря, когда мы говорим о русистах, то прежде всего на ум приходят имена Карповича и Вернадского.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Россию можно и нужно понимать разумом. Судьба историка Михаила Карповича. Мой собеседник – профессор Олег Будницкий.
Давайте начнем от печки. Что вообще получилось? Вообще, русистика в Америке была на, там, я не знаю, не на втором, даже не на десятом плане. И есть такой миф, что русистику в Америке основали русские мигранты. Это неверно. На самом деле были американцы, которые занимались русской историей и славянскими языками, русским в том числе литературой и так далее. Ну, Фрэнк Голдер, скажем, да, который вот работал в Стэнфорде в Гуверском архиве, который вывез огромное количество материалов из России, который создавал такую источниковую базу. Некоторые другие люди. Но специалистов было очень немного. Очень немного, и России особенно не интересовалось Советским Союзом до войны. Всплеск интереса к Советскому Союзу, к России, это годы войны и послевоенный период. Вот это, так сказать, тот момент, который дал возможность, когда возникли новые рабочие места многочисленные, и когда возникла потребность не только в преподавателях истории вообще, но и в том числе в носителях языка, кроме всего прочего. Но о Карповиче. Карпович получил приглашение в Гарвард сначала прочесть один курс в 1927 году, и это совершенно уникальный случай, потому что у него не было ни ученой степени, ни ученых трудов, так? Хотя он был уже не мальчик, ему было под 40. Опять-таки, как Карпович оказался в Америке, да, то я думаю, что многие слушатели, они не вполне представляют, о ком мы говорим и откуда вообще произошел Михаил Михайлович Карпович.
Отлично, давайте напомним.
Родился он в Тифлисе в 1888 году и довольно быстро выбрал себе вот стезю историка. Это было в некотором роде не то чтобы семейная традиция, но семейное влияние такое сбоку. Его дядей родным был известный русский историк Александр Евгеньевич Пресняков, специалист по истории Киевской Руси. И вот, несомненно, влияние дяди сказалось. Он поступил в Московский университет, кстати, поучаствовал еще и в Тифлисе в революционном движении. Он был эсером одно время, даже посидел некоторое время в таком известном месте, как Схетский замок. Но эти были увлечения молодости, которые сильного влияния на Карповича не оказали. И он учился в Московском университете, он успел послушать Ключевского, он занимался в семинарии у Петрушевского, в семинарии у Богословского, и он, в общем, начал работать над магистерской диссертацией. Так он служил в историческом музее, Ну, началась война Первая мировая, он был мобилизован, но не отправлен на фронт, а стал служить секретарем военно-промышленного комитета. В общем, такая нормальная, обычная академическая карьера. Человек закончил хороший университет, занимался у хороших профессоров, начал писать диссертацию, ну и стал бы одним из многочисленных, а может быть и не очень многочисленных, российских историков. И, я думаю, был бы неплохим историком. Но здесь случилось то, что случилось, революция, и в судьбе Карповича произошел колоссальный поворот. Он встретил на улице, бывает же такое, друга семьи по Тифлису, Бориса Александровича Бахметьева, который только что получил назначение руководителем чрезвычайной миссии российской в Соединенные Штаты Америки. И он должен был сменить, это все понимали, вот эту должность главы чрезвычайной миссии, целью которой, мы говорили об этом когда-то, у нас была целая передача об Ахметьеве, помнится, да? Эта миссия должна была обеспечить кредиты, поставки, закупки, вообще наладить дипломатические отношения с Соединенными Штатами, новой, вот только что образовавшейся демократической России. И Бахметьев искал сотрудников. И Карпович очень его устроил в качестве секретаря. Карпович знал английский язык, он был хорошо образованным человеком, которому можно было доверять. Бахметьев пригласил его в качестве своего секретаря в Штаты. Предполагалось, что это будет ненадолго, ну, несколько месяцев, может быть, там, на полгода, может быть, больше, но это некий временный эпизод. Карпович согласился, это было интересно, и, в общем, время было такое, что, может быть, и неплохо было бы провести какое-то время за пределами России, к тому же занимаясь весьма важным делом, важной задачей, налаживанием этих новых дипломатических отношений. Ну, а потом Октябрьская революция, и российское посольство в Вашингтоне большевиков не признало, а с другой стороны, американское правительство продолжало признавать Бахметьева послом. Бахметьев реорганизовал посольство. Он, по существу, избавился от прежних дипломатов, еще назначенных при царском правительстве. Ну, посол, само собой, шел в отставку. Я имею в виду секретарей посольских и некоторых других старших, так сказать, чиновников посольских. И на их место пришли другие люди, в том числе Карпович. И Карпович сделал совершенно фантастическую дипломатическую карьеру. Приехав личным секретарем посла, он стал секретарем посольства, то есть дипломатическим чиновником. И более того, судя по переписке, по внутренним посольским бумагам, я их пересчитал, боюсь, что даже не сотни, а тысячи, совершенно очевидно, что Карпович был, если не правой, то левой рукой посла. Правой все-таки был Сергей Угит, финансовый атташе по существу, а левой рукой, несомненно, был Карпович. И Карпович был настолько заметен на дипломатическом поприще, что даже одно время его пригласили в Омск, то есть правительство адмирала Колчака, на должность не больше, не меньше, как замминистра иностранных дел колчаковского правительства и особы пятого класса. То есть карьера совершенно невероятна. Даже для революционного времени он имел возможность стать вот заместителем министра и стать чиновником пятого класса. Люди служили там всю жизнь, чтобы дойти до этого уровня. Ну, там было, конечно, еще двойное дно. Кроме того, что в Сибири остро не хватало людей, грамотных и квалифицированных, это была еще задача ослабить посла, поскольку на Бахметьева смотрели довольно косо в Омске. Но так или иначе, карьера дипломатическая не состоялась, поскольку колчаковское правительство пало раньше, чем произошли вот эти перемещения и претурбации. И Карпович так и служил в посольстве вплоть до его закрытия в 22-м году, когда Бахметьев ушел в отставку, и, в общем, посольство в Вашингтоне закрылось, там остались там сторожи, какие-то люди, которые поддерживали здание в более-менее нормальном состоянии, следили за архивом. А старшим дипломатическим представителем в Америке остался Угит. И та или иная активность, которая была, она была теперь в Нью-Йорке, а не в Вашингтоне. И Карпович приехал в Нью-Йорк, где он подрабатывал, то лекции о России читал, книжной торговлей пробовал заниматься. Время от времени он замещал Угита или какие-то временные работы исполнял вот в этом финансовом агентстве, которое стало одновременно теперь дипломатическим представительством. То есть вот такая была жизнь, не слишком радостная. И Карпович тогда писал, что вот в Америке, в общем-то, ему плохо, и не любит он Америку, и тоскует по России, и так далее. Немножко скрасила ситуацию то, что произошло одно еще маленькое чудо. Сумела выбраться из России, добраться до Америки его невеста Татьяна Потапова, с которой он, собственно говоря, сочетался браком в 23-м году, и впоследствии они прижили четверых, нажили, не знаю, как правильно сказать, четверых детей. И вот в 87-м году Карпович получает приглашение в Гарвард, потому что там считали, что нужно читать курс там, русской истории. А Карпович, кроме того, что он получил хорошее историческое образование в России, он прекрасно владел английским языком. Этот ваш вопрос о языке. А как вспоминает Ричард Пайпс, у него такая была обширная рецензия на книжку, увы, покойного академика Николая Николаевича Болховитинова об основателях американской русистики. Болховитин считал, что это как раз русские историки, но сами американцы так не считают, и я с ними согласен. Они, конечно, внесли важный вклад, но говорит, что они были основатели, это некоторое преувеличение. И он говорил, что у Карповича был отличный язык, единственное, что он всегда делал неправильное ударение в слове «интерестинг», он так всегда его произносил, «интерестинг». Вот, такая заметка одного из учеников Карповича. Вот смотрите, у нас как-то не вполне понимают, что такое академическая карьера в Америке, да? Вот Карпович начал, собственно, с нижней ступеньки и постепенно рос, он ездил стажироваться в Прагу и там занимался у Кизеветтера, в этом русском Оксфорде, да, где вы сейчас находитесь. Он постепенно рос, так сказать, по ступенькам академической лестницы. В 1946 году стал полным профессором, а немножко позднее, в 1949 году, стал заведующим славянским отделением или кафедрой, как мы бы сказали, славистики, наверное, переводя это на наши структурные понятия в России. И это совершенно фантастическая карьера, просто фантастическая. И здесь Карповичу во многом повезло, кроме его личных качеств, это было очень востребовано временем. В годы войны колоссальный интерес к России, к ее истории, к прошлому, к ее настоящему. В период холодной войны еще больше интерес, причем подкрепленный большими деньгами. Именно тогда, послевоенный период, возникли эти вот русские центры в Колумбийском университете, в Гарварде, в Блумингтоне, в Индиане, в Калифорнийском университете, в Беркли, в Стэнфорде и так далее. Так? Потому как изучали, и тогда история России заняла совершенно ненормальное место, между прочим, в этих расписаниях, в программах американских университетов. Ненормальное, я имею в виду, чрезвычайно большое. Чрезвычайно большое, и по сравнению с этим не могла тягаться ни германская история, ни итальянская, ни французская, скажем, да? И сейчас многие мои коллеги в Америке стонут и плачут, что как вообще сокращается финансирование, ужимается и падает интерес и так далее. Но мой умудренный опытом коллега, блестящий американский историк и, так сказать, внук Карповича, он был внук в научном плане, он был учеником Мартина Меллия и Николая Рязановского, которые учились у Карповича, он как-то мне сказал, что происходит просто нормализация. Россия становится нормальной страной, и история России изучает как историю нормальной страны, а не как потенциального противника.
Это был фрагмент из беседы с историком Олегом Будницким. Запись двухлетней давности. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Интеллектуальная Россия в лекциях Михаила Карповича, недавно выпущенных издательством «Русский путь». Предисловие к тому лекции написал один из учеников Карповича, профессор Норман Перейра. Вот что он пишет о построении курса и основных идеях своего учителя. В 25 лекциях, которые составили известный курс русской интеллектуальной истории Карповича в Гарварде, кратко описан XVIII век, а основное внимание уделено периоду с 1801 по 1917 год. Курс заканчивается захватом власти большевиками, так как дальнейшие события были неизвестны, были слишком близкими во времени, чтобы давать им историческую оценку, а кроме того, не хватало надежных источников. В то же время обзорный курс Карповича по истории России с 1801 года охватывает и советскую эпоху. Карпович также был научным руководителем при написании нескольких докторских диссертаций, посвященных послереволюционному периоду. 25 лекций Карповича, продолжает профессор Перейра в своем предисловии к лекционному курсу, сфокусированы на четырех темах, лежащих в основе его подхода к русской интеллектуальной истории имперской эпохи. Россия и Запад, образованная элита и массы, культура и политика, реформа или революция. Эти лекции явились риторическим «тур де форс», в них соединились красноречие и выдающаяся эрудиция в области не только российской, но и европейской интеллектуальной истории, литературы и культуры. Он затрагивает самые разные темы, от встречи Петра I с Западной Европой до воздействия, которое оказали Первая мировая война и большевизм. Определение, которое дает Карпович интеллектуальной истории как пространство между философией и политикой, предполагает, что идеи оказывают влияние на политику в широком смысле этого слова. Он полагал, что исторические интерпретации должны опираться на конкретные факты, а не на теорию или некую модель, и что ни к чему искать более глубокие объяснения, которые могут привести к ошибке. Например, когда Мартин Малия, бывший студент Карповича, много лет спустя говорил: «То, как обошелся с Чаадаевым Николай I, а обошелся он плохо, не следует рассматривать как проявление систематического вмешательства психиатрии, которое практиковалось в советское время. Это один из многих примеров оказанного Карповичем влияния». Карпович был уверен, в истории нет ничего неизбежного, нет таких явлений, как окончательная победа или окончательное поражение. Течение, которое в какой-то момент может быть приостановлено, имеет шанс снова возникнуть в каком-то неизвестном будущем. Более того, гегелевская логика истории и или марксово-классовая борьба гораздо в меньшей степени определяют происходящее, чем силовая политика, возникающие возможности, а также случайности. Единственная постоянная величина в истории – стремление к свободе личности, и степень этой свободы – лучший критерий развития цивилизации. Карпович, продолжает профессор Норман Перейра в своем предисловии к курсу лекций, признавал, что по меркам западноевропейского просвещения Россия XVIII века была отсталой страной. Методы вестернизации, которые применял Петр Великий, произвели мощный эффект, но привели к отчуждению многих секторов общества, от набожных крестьян до консервативных придворных и церковных иерархов. Идеи просвещения пришли в Россию с опозданием и в усеченном виде. В стране не было ни русского Шарля Луи Монтескье, ни Дени Дидро, а Екатерина II не была готова позаимствовать ни что-либо похожее на западную либеральную концепцию, ни тем более какие-либо институции. Реформаторские поползновения Екатерины не распространялись дальше определенных просветительских элементов. Главным образом это касалось рационализации государственного управления и других реформ, которые можно было примирить с ее самодержавной властью и российскими институтами, в особенности с рабством. Даже такие начинания, как, например, уложенная комиссия, оказались смыты волной пугачевского бунта, и последующая монументальная апология статус-кво, предпринятая Карамзиным, лишь усилила консервативную реакцию. И тем не менее, продолжает Норман Перейра, Карпович утверждал, что Россия быстро становилась интегральной частью европейской культуры и цивилизации. Особенно это справедливо в отношении дворян и городской интеллигенции, но также и в отношении зажиточного крестьянства. Ведь именно из крестьян и связанных с ними поповичей вышли такие выдающиеся личности, как Ломоносов и Спиранский, а впоследствии многие разночинцы. На протяжении почти всего XVIII века этот творческий отклик соединил в себе восхищение западными научными и техническими достижениями с русским культурным национализмом и сильной поддержкой самодержавия. Однако царившая при Екатерине общественная и интеллектуальная неразбериха положила конец союзу между государством и образованным обществом. К концу ее правления радикальное меньшинство было вполне готово рассматривать возможность смены режима. Именно в этих обстоятельствах в России появилось масонство, которое обратило в свою веру многих представителей образованной части общества, особенно тех, кто разочаровался в просвещенческой модели, но не принимал догматы и обряды русского православия. В масонских принципах братской любви, помощи и истины слышался отзвук французской революции. Это не мешало критиковать масонство как противоречащее русскому народному духу и представляющее серьезную угрозу существующему общественному порядку и союзу между церковью и государством. Так пишет профессор Норман Перейра, ученик Михаила Карповича, в предисловии к курсу лекций по интеллектуальной истории России. Книга вышла в московском издательстве «Русский путь». На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. А теперь обратимся к самим лекциям. Вот рассуждение Карповича из главы «Ленин и большевизм». У старой русской интеллигенции, включая и большинство революционеров, религия общественного долга сочеталась с этическим индивидуализмом. Я думаю, этический индивидуализм типичен также и для большинства русских писателей. Дореволюционных интеллигентов занимала проблема добра, то есть праведной жизни. Их мучили угрызения совести. Они не были готовы согласиться с максимой «цель оправдывает средства». Довольно любопытно, что даже террористы, использовавшие вполне радикальные средства, не были готовы подписаться под этой теорией, по крайней мере, без больших колебаний и душевных сомнений. Достаточно почитать о главных руководителях народной воли, не говоря уже о позднейших террористах, например, о Каляеве или Сазонове, чтобы увидеть эту поразительную разницу в психологии. Они решали этическую проблему «имею я право убивать или не имею?» и отвечали фактически так «я оправдываю это, жертвуя собственной жизнью». Элемент жертвы играл огромную роль в их психологии. Не будет преувеличением сказать, что для них гораздо важнее пожертвовать собственной жизнью ради дела, чем отнять жизнь у человека, которого они собираются убить. Второе было почти несущественно. Это может звучать парадоксально, но такое впечатление возникает при чтении некоторых биографических материалов, воспоминаний, писем, их собственных высказываний и тому подобного. Может быть, я несправедлив, но у меня есть личный опыт в этой области, помимо исторических исследований, и я уверен, что типичный большевик не испытывал подобных сомнений и терзаний. То есть самому себе он представлялся беспристрастной личностью и не стал бы заниматься подобными душевными исканиями. И, конечно, сама суть теории предполагает относительность нравственных идей. Троцкий выразил это очень ясно и сильно в маленькой книжке «В защиту терроризма». Он полемизирует с Каутским, критиковавшим большевиков за их неэтичные действия, за жестокость и террор. Надо помнить, что в то время, до своего падения, Троцкий оставался еще защитником ортодоксальной линии партии. И вот он теперь определенно говорит, если генералы... Я не знаю, почему он говорит о генералах, может быть, потому что в России шла гражданская война. И помещики убивают рабочего и крестьянина, то это плохо согласуется с нашей моралью. Но если рабочие и крестьяне убивают генералов и помещиков, это хорошо. Единственный этический критерий – классовые интересы определяют решение этических проблем. Цель, безусловно, оправдывает средства, если цель прогрессивна в историческом смысле. С точки зрения психологии много говорят, и я с этим согласен, продолжает Михаил Михайлович Карпович в своем курсе лекции в Гарвардском университете, о твердости большевиков в противовес мягкости дореволюционных интеллектуалов. Эти слова использовались во взаимной полемике. Ленин и его друзья обвиняли меньшевиков в мягкотелости. Большевиков же называли твердокаменными. Не знаю, случайны ли такие псевдонимы. Сталин, Молотов, Каменев. Были и другие подобные, которые указывали именно на твердость. Здесь, я думаю, очень значительное отличие большевистского типа с его волей к власти, авторитаризмом, отсутствием нравственных сомнений от русских интеллигентов. Это отличие можно заметить даже вне политической сферы. Перед последней войной в советской литературе происходила серьезная дискуссия по проблеме гуманизма. И было сделано очень четкое различение между советским гуманизмом и дореволюционным буржуазным гуманизмом. Недостаток последнего видели в том, что он исповедовал сострадание, пробуждал сочувствие к угнетенным, но не давал им оружия, с помощью которого они могли бы бороться с угнетателями. А советский гуманизм возбуждает такую ненависть у части угнетенных и дает им такую энергию, что они могут положить конец угнетению путем прямого применения силы. Алексей Толстой, в то время советский писатель номер один, однажды опубликовал очень интересную статью, где высмеивал дореволюционную русскую литературу, которая всегда задавала два вопроса – кто виноват и что делать? Мол, подобные вещи теперь устарели и несовместимы с более твердым духом нового революционного поколения. Конечно, один из этих вопросов он взял у Герцена, а другой у Чернышевского. «Я только попытался, — продолжает Михаил Карпович, — указать на те различия, которые требуют более подробного рассмотрения. Существование этих различий не позволяет, мне кажется, согласиться с теми, кто говорит, что все возможные недостатки большевизма в интеллектуальном смысле являются следственным развитием дореволюционной истории. Более того, некоторые авторы утверждают, что это некий гармоничный синтез разнообразных течений русской дореволюционной мысли». Прежде всего, трудно говорить о естественном развитии, которое явилось результатом насильственных политических действий. Если посмотреть на предреволюционную ситуацию 1917 года, то в культурной и интеллектуальной жизни марксизм не был преобладающим, даже среди культурной элиты. Он был одним из направлений, получившим определенный престиж и вес среди интеллигенции, но, конечно, не преобладал и не обещал этого. На самом деле, если посмотреть на марксизм из того времени, впечатление сложилось бы противоположное. Казалось, что подпольное революционное движение ленинского типа находится в упадке. Петру Струве принадлежит одно замечательное высказывание, которое он сделал вскоре после событий 1905 года. Ленин и его последователи быстро превращаются в музейные экспонаты. Конечно, это могло быть и, вероятно, было примером крайне отрицательного суждения, но Струве имел в виду изменившиеся условия, при которых существование революционного подполья все более становилось анахронизмом. И так как он рассчитывал на продолжение эволюционных течений, не предвидя Первую мировую войну и Октябрьский переворот 1917 года, их никто не мог тогда предвидеть, то, я думаю, это звучало не так глупо и отчасти соответствовало истине. Если говорить не в политическом, а в общем идеологическом смысле, то революция и победа большевиков в 1917 году не добавили им престижа среди культурной элиты. Первоначальное сопротивление подавляющего большинства русских интеллектуалов есть установленный факт. Оно зашло так далеко, что даже Горький в то время находился на стороне противников того советского социалистического эксперимента, который хотел провести Ленин. Среди значительных фигур в литературе один лишь Горький причислял себя к марксистам и до, и после, но даже он утратил стойкость, и его вера осенью 1917 года подверглась великому испытанию. Последующую победу большевистской идеологии нельзя объяснить только идеологическими факторами. Каждый знает, что она достигнута не в свободном соревновании идей. Постепенно все другие идеи принудили к молчанию, и мы не знаем, что произошло бы, если бы в условиях советского режима происходило свободное соревнование. Возможно, марксизм в целом и ленинское толкование марксизма в частности не вышли бы на первый план, как это произошло по причине единообразия, навязанного государством сверху. Это стало действительно новым явлением для русской жизни в целом. Не думаю, что можно провести точную или даже приблизительную параллель большевистской практики с режимом дореволюционной царской цензуры. Под словом «большевизм», продолжает Карпович, я имею в виду скорее определенный тип мышления, нежели политическую партию с ее программой и тактикой. Я предпочитаю говорить «большевизм», а не «коммунизм», потому что, сформировавшись, это движение получило такое название и победило оно именно под знаменем большевизма. Кроме того, я думаю, что оно останется в истории, как и случайное наименование якобинца. Якобинство стало мифологическим именем, символизирующим определенный образ мысли и психологический склад. Я думаю, тоже в исторической литературе будущего произойдет с большевизмом. Наконец, большевизм существует в определенной среде, в определенном месте, тогда как коммунизм может и не быть русским. Большевизм возник в России и был русским движением. Со всех перечисленных точек зрения этот термин мне кажется предпочтительным. Жаль, что в наши дни его неправильно употребляют или не употребляют вообще. Он фактически исчез из общего словоупотребления, в то время как раньше говорили именно о большевистской революции, о правительстве большевиков и так далее. Я думаю, существует довольно веское основание возродить, если возможно, эту традицию. Связи большевизма с дореволюционными течениями, продолжает Михаил Карпович, очень сложны. Большевизм имеет параллели с одними течениями и отрицает другие. В некоторых случаях наблюдается частичное сходство с какими-то течениями дореволюционной мысли и одновременно их частичное отрицание. Если рассматривать главные течения, такие как славянофильство и западничество, и главные проблемы, обсуждавшиеся интеллектуалами, то возникнет перспективы для обсуждения. «Культурная жизнь в канун революции была богата и удивительно разнообразна», пишет и рассказывает в своих лекциях Михаил Михайлович Карпович. «Это ни в коем случае не была интеллектуальная и культурная жизнь страны, зашедшей в тупик в своем развитии. Я очень хорошо сознаю, что сам являюсь помехой в разговоре на эту тему, потому что испытываю тройную ностальгию. Прежде всего, это период моей юности, и мою ностальгию можно назвать хронологической. Во-вторых, это происходило в России, которая отдалилась от меня на мили, мили и мили. И мою ностальгию можно назвать географической или территориальной. И, наконец, того мира, к которому я принадлежал, больше не существует. Что бы ни произошло с Россией в будущем, безусловно, это будет не то, что было прежде. Есть вещи, которые не могут воскреснуть. Это историческая ностальгия. И все-таки, полагаю, я достаточно объективен и не позволяю ностальгии слишком на меня воздействовать. Но совершенно честно могу сказать. С тех пор я жил в различных значительных центрах интеллектуальной жизни и думаю, что нигде культурная жизнь не была столь интенсивна, столь разнообразна, столь интересна, подавала бы такие надежды, как в России в канун революции. Конечно, речь идет о таких городах, как Москва, Санкт-Петербург и так далее. Не говорю о провинции, о которой знаю относительно мало, за исключением моего родного города, который большим культурным центром не был. Сравнивая, я осмелился бы сказать, навязанное силой единообразие, неполное даже сегодня, но все-таки очень сильное, есть очевидный регресс. Можно, вероятно, что-то говорить об экономике, социальной сфере и так далее, но в культурном отношении большевистская революция означала для России культурную реакцию. Это не позорный термин, это трезвая констатация исторического факта. Так говорил в своей лекции «Ленин и большевизм» Михаил Карпович. Теперь лекционный курс Михаила Михайловича, многолетнего профессора Гарвардского университета, выпущен московским издательством «Русский путь». Но Карпович жил не только в американской академической среде, не только преподавал, но и живо интересовался современными русскими проблемами. На тему «Карпович и его эмигрантское окружение» я поговорил с историком литературы и исследователем из Сан-Франциско Андреем Устиновым.
Здравствуйте, Иван. Спасибо большое за приглашение. Тем более, что для меня выход книги Михаила Михайловича Карповича очень-очень важен. Потому что я считаю, что это восстановление исторической справедливости. Имя Карповича имело такое же влияние не только на эмигрантскую среду, а вообще на интеллектуальную историю России, как труды Якобсона, Вернадского, академика Ростовского. И мне особенно приятно, что это восстановление справедливости произошло при жизни Сергея Михайловича Карповича, его сына. И насколько можно судить по отчету презентации книги в Доме русского зарубежья, все это прошло совершенно прекрасно. Однако я бы хотел сказать несколько слов не о Карповиче как историке, потому что уверен, что Марина Сорокина об этом расскажет гораздо лучше, чем я. А о том, насколько Карпович повлиял на создание русистики в эмиграции. Потому что из его лекции, из-под его крыла вышла целая не только историческая, но филологическая школа. Не так давно в сборнике «Ватемекум» я опубликовал воспоминания Хью Маклейна, замечательного филолога, замечательного профессора, который сейчас на пенсии, посвященный роману Якобсону. В этих воспоминаниях он, в частности, рассказывает о том, как он учился у Якобсона и в то же время дает характеристику Карповичу, описывая один из своих, свой, собственно, выпускной экзамен, устный экзамен на получение звания доктора философии. И он пишет о том, что в экзаменационной комиссии были Карпович, Дмитро Чижевский, Хорас Лунд и, соответственно, Якобсон собственной персоной. И делает такое замечание. «Карпович was kind and gentle, as always». В частных беседах со мной профессор Маклейн рассказывал о том, насколько Карпович был скромным человеком. И в то же время, насколько он был цельным человеком. Именно это, я думаю, помогло ему в 60-е годы, когда и Карпович, и Якобсон оказались под прессом маккартизма, когда академическая среда писала доносы друг на друга и пытались представить друг друга коммунистами. Так вот, позиция Карповича в ситуации маккартизма была совершенно, совершенно непоколебимой. Он не написал не только ни одного доноса, но не сказал ни одного дурного слова ни об одном из людей. Это довольно подробно описано в книге «The Compromised Campus», «Скомпрометированный кампус», где говорится о том, что если поведение многих его коллег в Гарварде было довольно сомнительным, поведение Карповича было абсолютно безукоризненным. В данном случае, как вспоминается сразу же знаменитая история о разговоре Пастернака со Сталиным о Мандельштаме. Если вы помните в своих заметках из дневника, так, кажется, называется эта запись Ахматовой, она говорит о том, что Пастернак вел себя на твердую четверку в этом разговоре. В случае Карповича во время цельность характера – это именно то, что вспоминают его ученики. При этом человеком он был, насколько можно судить по воспоминаниям, как я уже сказал, очень скромным. Поэтому издание его лекций – это восстановление справедливости и подношение его связей с русской литературой. Причем, прежде всего, эмигрантской, но не только. Как известно, Карпович был первым редактором нового журнала, главного журнала, который издавался русской эмиграцией в Америке. И если журнал основали Михаил Цеткин и Марк Алданов, то именно Карпович исполнял главную редакторскую роль, о чем свидетельствует целый портфель переписки с авторами, который хранится в его архиве в Бахметьевском архиве в Колумбийском университете. Секретарем при нем состоял Роман Гуль, который, к сожалению, в своих мемуарах выставил себя на первый план. Но при Карповиче, пока Карпович был редактором нового журнала, Гуль играл более чем скромную роль и занимал более чем скромную позицию. Это потом он стал уже ведущим редактором журнала, потом он написал свой памфлет «Прогулки хама с Пушкиным» о книге Андрея Донатовича Синявского «Прогулки с Пушкиным». А при Карповиче он был абсолютно на вторых ролях. Всю редакторскую работу нового журнала, все его становление в первые годы издания до своей смерти курировал никто иной, как Карпович. И его переписка с авторами показывает, насколько внимательным, добрым и скрупулезным он был по отношению к авторам. Он задал журналу направление, которого журнал довольно долгое время придерживался, чуть ли не до перестройки. А потом журнал направление поменял, склонился больше в сторону религиозно-философских и эмигрантско-миссионерских тем. Но при Карповиче это был лучший литературный журнал русского зарубежья, во многом превосходящий другие подобные издания, как довоенные, так и послевоенные. И отчасти это, наверное, связано с тем, что Карпович был другом для многих значительных фигур русской литературы. Так, конечно, главной фигурой, которую здесь нужно назвать, это главной фигурой для него был Владислав Ходосевич. Как известно, в 23-м году Ходосевич пишет Карповичу письмо, только что перебравшись в Берлин из Саарова на Новый год, 1 января 23-го года, он пишет ему своего рода отчет. И обращается именно к нему, даже не к Горькому, не к кому-то другому, совершенно такими исповедальными словами. Ну, эти письма опубликованы Робертом Хьюзом и Джоном Ламстедом, целиком в Oxford Slavonic Papers, уже довольно-таки давно. До российского читателя они целиком не дошли, потому что в четырехтомнике Ходосевича опубликованы лишь два письма. Но вопрос, который остается открытым, это почему Ходосевич обращается к Карповичу именно с таким исповедальным письмом. Отчасти потому, что они были знакомы еще до революции, и, может быть, от того, что Карпович довольно-таки неожиданно, нежно и по-доброму написал Ходосевичу в 16-м году после самоубийства его лучшего друга, поэта, прозаика и драматурга Самуила Викторовича Кисина, известного под названием Муни. Тому, кому Ходосевич посвятил, наверное, лучшую главу своей книги «Некрополь». Карпович писал в 16-м году: «Известие о самоубийстве Муни сильно меня огорчило. Я очень мало знал Муни, всегда чувствовал к нему искреннюю симпатию. Очень его жаль». Во всем корпусе писем Ходосевича, который довольно-таки обширный, письма Карповичу занимают огромное место. Едва ли не самое значительное. Переписка их продолжалась спорадически, но на протяжении довольно долгого времени. После этого письма 23-го года был перерыв до 26-го, потом был перерыв до 32-го года. Но каждое из писем Ходосевича Карповичу представляет собой, если не шедевр, то, по крайней мере, событие эпистолярного жанра. Я очень надеюсь, что все эти письма рано или поздно будут опубликованы в России, станут известны российским читателям. И хочу рассказать историю, с этим связанную. Публикаторы этих писем, профессора Джон Малмстед и Роберт Хьюз, напечатали только письма Ходосевича, потому что были глубоко уверены, что обратные письма утеряны. И действительно нет в составе архива Берберовой, который хранится в Гойровском, Киеве, Борис Николаевский, который покупал у Берберовой письма, как рассказывает легенда, по 50 центов за письмо, а письма, ответные письма Карповича не взял. Но они сохранились. В 93-м году я оказался в библиотеке Байнеке в Ельском университете, куда только-только привезли переданный туда архив Нины Берберовой, который оставался у нее еще дома. И вот письма были еще не разложены, а документы все еще хранились в сундучках и в старых чемоданах. И поэтому, когда я попросил, заказал архив Берберовой с ее разрешения, которое она мне предоставила, мне вынесли такой желтый чемоданчик. И в этом чемоданчике вместе с письмами Гиппиус, которые не были опубликованы в свое время, не вошли в книжку «Письма Гиппиус» Ходосевичу и Берберовой, нашлись в том числе ответные письма Карповичу. Целая пачка. И я теперь очень надеюсь, что нам с Мариной Сорокиной предоставится возможность, чтобы опубликовать переписку Карповича с Ходосевичем и Берберовой и встречную переписку письма Ходосевича, Берберовой и Карповичу в полном виде. Потому что эта переписка ничем не уступает, например, самой известной переписке в русской интеллектуальной истории, переписке из двух углов Вячеслава Иванова и Михаила Гершинзона. Кроме того, помимо Ходосевича, Карпович был связан с Владимиром Набоковым. Набоков обратился к Карповичу по рекомендации друзей в отчаянной попытке найти себе преподавательское место в Америке. Он обратился к Карповичу, потому что репутация Карповича в академическом мире уже к этому времени была абсолютно безупречной. И опубликованные письма Карповичу, академику Ростовцу и некоторые другие как раз показывают, как Набоков пытался устроиться в Америке. И как академик Ростовцев и профессор Карпович пытались ему помочь. Потом, когда Набоков переехал в Америку, он свои связи с Карповичем прервал, потому что обладал удивительной способностью забывать о своих благодетелях. А Карпович, по скромности своей, никогда ничего от него не потребовал взамен. А третьим человеком, которого нужно назвать в этом ряду литературных связей Карповича, может быть совершенно неожиданная фамилия, однако в письме 23-го года, которое я уже упоминал, Ходосевича Карповичу, Ходосевич пишет: «Об Игоре слышал только то же, что и вы написали мне. Жаль, у него есть дарование, а уж из-за умности он вряд ли опять выкарабкается. Что это с ним случилось? Как легко стали вывихиваться души у нынешних людей?» Как можно догадаться, речь в этом письме идет ни о ком другом, как об Игоре Терентьеве, знаменитом заумнике, который был связан с Карповичем не только дружественными, но и родственными связями. И в книге «Мои похороны» Игоря Терентьева, которая была издана Сергеем Кудрявцевым в издательстве «Гелия» в 1993 году мизерным тиражом, если не ошибаюсь, 150 экземпляров, из которых 125 нумерованных, напечатаны отрывки писем Игоря Терентьева Карповичу, которые хранятся в семейном архиве. И я очень надеюсь, что эти письма тоже рано или поздно будут опубликованы целиком, потому что они представляют целый пласт русской культуры. А кроме того, представляют собой совершенно замечательный пример переписки поверх барьеров. Потому что Терентьев пишет из Тифлиса сначала в августе 17 года, потом в октябре 17 года, то есть уже после революции напрямую в Америку. Вот как начинается его письмо от 31 октября 1917 года. «Дорогой Миша, я не послал тебе в Америку ни одного письма. Принимался писать несколько раз, но я, очевидно, плохо понимаю стиль окружающей жизни, потому что останавливаюсь на каждой строчке долго и как будто без достаточного основания. Все мои письма к тебе уничтожены рукою автора. Иногда я очень живо представляю себе, насколько приятно было бы тебе в Вашингтоне читать мои каракули и без конца отдаваться воображению. Но эгоизм каждый раз берет вверх, и картины моего собственного воображения становятся менее правдоподобны. Я начинаю думать об окончании войны, о Москве и прочих радостях. Но писать письма – это для меня теперь самый мучительный вид творчества. У меня не хватает сил сосредоточиться на своей повседневной жизни, которая так интересна тебе из Вашингтона. Я не пленен апиходом этой жизни, потому что хочу другого апихода. Роскошная привычка постоянно быть в обществе таких джентльменов, как ты и Володя, не дает мне покоя теперь, когда вас нет со мною. Не на чем отдохнуть среди таких основательных огорчений, как судьба моего папы. Володина прозябание на фронте, моя унылая служба и война. Война. Вместе с революцией. И дальше. Общая жизнь начинает мчаться поверх всех барьеров, ограждавших самую необходимую степень благополучия. Место Михаила Михайловича Карповича в интеллектуальной истории России 20 века пока до сих пор не установлено. Но я надеюсь, что это место будет оставлено за ним. Как за человеком, который был всегда скромным, всегда цельным и всегда держался избранного направления, который вел себя совершенно безукоризненно в любой ситуации, который помогал не только литераторам, как Набоков, Ходасевич, который воспитал целую плеяду учеников, собственно говоря, создавших то, что называется в Америке славистикой, включающей в себя как русскую филологию, так и русскую историю. И я очень надеюсь, что это произойдет достаточно скоро.
Об эмигрантских контактах Карповича рассказывал Андрей Устинов. Каков был конец жизни ученого? Олег Будницкий.
Михаил Михайлович Карпович, он, увы, не прожил очень уж долгую жизнь. Он скончался 7 ноября 1959 года. Жизнь его была нелегка. Я говорю не только о этих многочисленных обязанностях. Было 4 детей, как я уже сказал, их надо было растить, и потом это все стоило недешево. Болела жена, тяжело болела. И дома у Карповича, пожалуй, вдохновения не было, а было не то чтобы семейное счастье, а борьба за поддержание существования близкого человека. И то, что делает, собственно, любой отец, он занимался детьми. Учитывая то, что жена была больна, то нередко приходилось это ему делать самому. Так что жизнь Михаила Михайловича, при том, что внешне она выглядела как блистательная карьера, была жизнью нелегкой. Я не знаю, был ли он счастлив. Возможно, что да, потому что жизнь у него была наполнена и преподаванием, и общественной деятельностью, и редактированием, и, в общем-то, человеку интеллектуального труда, человеку пишущему, наверное, ничего лучше и вообразить себе невозможно, тем более, что все-таки преподавание в Гарварде давало некоторую материальную обеспеченность, хотя и не делало это его богатым человеком. Но, повторяю еще раз, жизнь была нелегка, и, увы, то, на что надеялись все эмигранты с первого дня после большевистского переворота на крушение большевизма и на возрождение России, этого ему увидеть не удалось. Но для того, чтобы это, в конце концов, случилось, он сделал достаточно много. Во всяком случае, он пытался сделать все, что было в его силах.
И на этом мы заканчиваем программу, приуроченную к выходу в свет в московском издательстве «Русский путь» лекции по интеллектуальной истории России Михаила Карповича. Лекции были прочитаны в 40-е и 50-е годы в Гарвардском университете. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Илья Вобчинецкий и редактор Иван Толстой.
изобретатели из регионов. Какую воду пьют жители Сахалина? Что такое навигатор для слабовидящих? Как предупредить водителя о пешеходном переходе? Эти вопросы, а также проблемы дополнительного и обязательного образования в классном часе «Свободы» обсуждаем с финалистами Всероссийского конкурса для старшеклассников «Сименс» и их научными руководителями. Ведет программу Тамара Лиленкова. Первый раз в эфире в воскресенье в 5 часов вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.